Теперь карета громыхала, взбираясь на гору, что возвышалось по одну сторону от города. Ваймс посмотрел на маленький круглый шлем рядом с ним. Забавно, как часто мы заблуждаемся, думая, что хорошо кого-то знаем. Колеса загрохотали по бревенчатому подъемному мосту. Как случается порой с замками, этот выглядел так, словно его мог легко захватить небольшой отряд не слишком умелых солдат. Его создатель не утруждался изучением фортификации. Он находился под влиянием сказок и, возможно, наиболее вычурных и красочных кондитерских изделий. Это был замок, на который надо любоваться. А что до защиты, натяни одеяло на голову, и ты в полной безопасности. Карета остановилась во внутреннем дворе. К изумлению Ваймса дверь отворила знакомая ковыляющая фигура в мешковатом черном сюртуке. — Игорь?
— Да, сударь.
— Что, прах побери, ты тут делаешь?
— И открываю эту дверь, сударь,
— ответил Игорь. — Но почему ты не в... Но тут Ваймса осенило, что Игорь немного не похож на себя. У этого Игоря оба глаза были одного цвета, а некоторые шрамы изменили места дислокации. — Извини, — смешался он, — я думал, что ты Игорь.
— О, вы, наверное, имели в виду моего кузена Игоря,
— сказал Игорь,
— который служит в посольстве. Как он там поживает?
Выглядит вполне здоровым, — сказал Ваймс, — здоровенным даже.
— А он не упоминал, как там поживает Игорь?
— поинтересовался Игорь, ковыляя до того проворно, что Ваймсу приходилось чуть ли не бежать, чтобы поспевать за ним.
— Никто из нас давно не получал о нем вестей. Даже Игорь, с которым они особенно близки.
— Прошу прощения, а у вас в семье что же? Всех кличут Игорями?
— О, да, сэр. В избежание путаницы.
— И помогает?
— Да, сэр. В Убервальде никто из тех, с кем станут считаться, не помыслит даже о том, чтобы нанять в услужение кого-то к доме Игоря. Вот мы пришли, сэр. Хозяйка вас дожидается.
Они вошли под сводчатый портал, и Игорь открыл дверь, слишком скрипучую для почтенной двери. Дверь вела в коридор. — Ты уверен, что хочешь войти? — спросил Ваймс у Нюни. — Она вампирша. — Вампиры меня не волнуют, сэр. — Везет же, — сказал Ваймс. Он из-под тишка взглянул на безмолвного Тантони. Тот казался напряженным. «Скажи нашему другу, что он не понадобится. Так что пусть подождет нас в карете». «Счастливец», — сказал он. «Но последнее слово не переводи». Игорь отворил дверь, когда Тантони чуть ли не опрометью выбегал из зала.
«Его светлость! Его высокопревосходительство!»
— Сэр Сэмюэль,
— приветствовала Ваймса госпожа Маргалотта.
— Ходите же. Я знаю, как вы не любите быть его светлостью. Это так утомительно. Но необходимо, не правда ли?
На такое Ваймс никак не рассчитывал. Вампиры не цепляют на себя жемчужное ожерелье, не наряжаются в розовые джемперы. В мире Ваймса они также не носили практичных туфель на низком ходу и не восседали в комнате, где каждый мыслимый предмет обстановки обит веселеньким ситчиком. Госпожа Маргалотта казалась чьей-то матушкой, причем этот кто-то получил дорогостоящее образование и владеет пони по кличке Попрыгун. А двигалась она так, словно давно свыклась со своим телом и, в общем, выглядела как женщина в возрасте. Ваймс не раз слышал такое определение, но терялся в догадках, о каком именно возрасте речь. Однако не все было так уж безобидно. На розовом джемпере вышиты летучие мыши. И узор на ситцевой обивке тоже отдавал летучей мышатиной. Собачка с бантиком на шее, свернувшаяся калачиком на подушке, напоминала скорее крысу, чем собаку. Впрочем, насчет последнего Ваймс не был полностью уверен. Собаки подобных пород вообще смахивают на крыс. Общее впечатление было такое, словно кто-то читал нотный текст, но не слышал музыки. Он сообразил, что хозяйка учтиво ожидает его приветствия, и скованно поклонился.
— О, не надо церемоний, прошу вас, — сказала госпожа Маргалотта. — Присаживайтесь, пожалуйста.
Она подошла к застекленному буфету и открыла дверцу.
— Вам нравится бычья кровь?
— Такой напиток с водкой пополам, потому что мне...
— Нет,
— тихо ответила госпожа Маргалотта.
— Боюсь, это несколько другого рода напиток. Впрочем, у нас с вами есть нечто общее, не так ли? Ни вы, ни я не пьем алкоголь. Вы ведь, насколько я знаю, были алкоголиком, сэр Сэмюэль?
— Нет, — ответил совершенно ошарашенный Ваймс.
— Я был пьянчугой.
Чтобы стать алкоголиком, требуется куда больше средств, чем имелось у меня в кармане.
— А, это очень грустно. — У меня есть лимонад, если желаете. — А мисс Пападополу? — Мы не держим пиво, вам наверняка приятно это услышать.
Нюня с удивлением посмотрела на Ваймса.
— Можно мне немного хересу? — сказала она.
— Конечно.
— Ступай, Игорь. — И слуга сущий клад, правда же?
— прибавила она, когда Игорь удалился.
— Да, у него и в самом деле вид такой, словно его только что выкопали, — подтвердил Ваймс. Все шло совершенно не по тому сценарию, что он мысленно набросал по дороге сюда.
— О, так выглядят все Игори. Он служит нашему семейству вот уже почти 200 лет. Большая его часть, во всяком случае.
Неужели?
И по какой-то причине пользуется чрезвычайным успехом у молодых девиц. Как и все Игори. Я предпочитаю не делать никаких предположений на этот счет.
Госпожа Маргалотта лучезарно улыбнулась Ваймсу.
Итак, выпьем за ваш приезд. — Сэр Сэмюэль,
вам многое обо мне известно,
— устало заметил Ваймс.
— В основном хорошее, уверяю вас, — сказала она. — Хотя вы склонны забывать о бумажной работе, легко раздражаетесь, вы слишком сентиментальны, сожалеете о том, что недостаточно образованы и не доверяете чужой эрудиции. Вы безмерно гордитесь своим городом и все время спрашиваете себя, не являетесь ли вы классовым предателем. Мои друзья в Анкмарпорке не смогли найти ничего слишком плохого. А уж они, поверьте, весьма поднаторели в подобных изысканиях. И вы терпеть не можете вампиров.
Я...
Это вполне объяснимо. Мы чудовищные люди, по большому счету.
Но вы...
Я стараюсь видеть мир с хорошей стороны, сказала госпожа Маргалотта. Но все-таки... А как вам понравился король?
Он очень сдержан, сказал Ваймс, преуспевший в дипломатии.
Хитрить изволил. Он узнает о вас намного больше, чем вы узнали о нем. Я уверена в этом. Не хотите ли печенье? Сама я его не ем, конечно. Но в городе есть один человечек, который делает восхитительный шоколад. Игорь!
А господа, сказал Игорь.
Ваймс от неожиданности чуть не расплескал лимонад по всей комнате.
Его же здесь не было, воскликнул он. Я видел, как он уходил, и слышал, как захлопнулась дверь.
У Игоря есть свои странности. Игорь! Подай же сэру Сэмюэлю салфетку.
Вы сказали, что король хитрил, напомнил Ваймс, промокая салфеткой свои бриджи.
Игорь поставил на стол тарелку с печеньем и зашаркал из комнаты.
Я сказала?
Нет.
Не думаю, что могла сказать нечто подобное. Это шло бы вразрез с дипломатическим этикетом.
Изящно выкрутилась госпожа Маргалотта.
Мы все, безусловно, поддерживаем нового глубинного короля. Это выбор гномьей нации в целом, даже если кое-кто ударился в традиционализм и ставит на темную лошадку.
— А вот эти последние слова вы тоже не сказали?
— спросил Ваймс, взмокший от моря дипломатии и лимонада на штанах.
— Конечно же, нет. Вам известно, что у них похитили каравай-камень?
Они утверждают, что это не так. Вы им верите?
Нет. Коронация без него не состоится, вы в курсе?
Придется подождать, пока они испекут новый.
Нет. Больше не будет глубинных королей, сказала госпожа Маргалота. Легитимность, знаете ли. Каравай означает преемственность, начиная с самого Бхриана. Говорят, он воссел на него, пока каравай был еще мягким, и оставил, так сказать, свой отпечаток.
Хотите сказать, что королевство передается от задницы к заднице?
Люди ведь верят в короны, правда?
Да, но короны носят с другого конца.
Тогда в троны, госпожа Маргалота вздохнула. Люди придают такое значение совершенно странным вещам. Коронам, реликвиям, чесноку. В любом случае грядет гражданская война за главенство, в которой Альбрехт, несомненно, победит, и тогда он оборвет все торговые связи с Ангкор-Порком. Вы знали об этом? Он считает ваш город средоточием зла.
— Я знаю, что этот город именно таков, — ответил Ваймс.
— И я в нем живу. Поговаривают, что он собирается объявить всех тамошних гномов. — Дхрак! — продолжала вампирша.
Ваймс услышал, как Нюня ахнула.
— Что означает «не гномы»?
— Эх, он размахнулся, — сказал Ваймс. — Не думаю, что наши парни сильно этим озаботятся.
— Хм,
— подала голос Нюня.
— Очень озаботятся. У барышни встревоженный вид, и вам следует прислушаться к ней, сэр Сэмюэль.
— Извините, — сказал Ваймс, — но вам-то что до всего этого?
— Вы на самом деле совсем не пьете, сэр Сэмюэль?
— Нет.
— Ни капли?
— Нет, — повторил Ваймс более резко. — Вы бы не спрашивали, если бы знали хоть что-то.
— И все же вы храните полбутылки в нижнем ящике стола. «В качестве постоянного искушения, испытывая себя на прочность», — сказала госпожа Маргалотта. «Это вызывает в мыслях образ человека, который носит волосяницу на своей душе».
«Хотел бы я знать, кто рассказал вам все это».
Госпожа Маргалотта вздохнула. У Ваймса возникло ощущение, что он провалил очередной экзамен.
«Я состоятельная женщина, сэр Сэмюэль. Вампиры, как правило, все богаты. Вы не знали об этом? Мне известно, что лорд Ветинари полагает информацию валютой. Но всякий знает, что валюта всегда была информацией. Деньгам нет нужды говорить. Им просто следует слушать».
Она умолкла и сидела, наблюдая за Ваймсом, как будто сама внезапно решила послушать. Ваймс неловко заерзал под этим ее упорным взглядом.
«Как поживает Хевлок Ветинари?» — спросила она.
«Патриций? О, прекрасно.
Должно быть, он уже не молод».
«Я никогда не знал его точного возраста», — сказал Ваймс.
«Примерно моих лет, полагаю». Внезапно она встала.
«Это была весьма познавательная встреча, сэр Сэмюэль. Я надеюсь, леди Сибилла здорова?»
«Да».
«Хорошо. Я так рада. Уверена, мы с вами еще увидимся. Игорь вас проводит. Мои наилучшие пожелания барону, когда вы нанесете им визит. Погладьте его по голове за меня».
«Нюня, что это было, прах меня побери?» — спросил Ваймс, когда карета отправилась в обратный путь вниз по склону горы.
«Какую часть разговора вы имеете в виду?»
«Да практически все, честное слово. Какое дело гномам Ангкор-Порка, если кто-то скажет, что они не гномы? Они же знают, что они гномы».
«Они перестанут быть субъектами гномьего права, сэр».
«Я не знал, что они ими являются».
«Это как вся жизнь и то, как вы ее проводите, сэр. Свадьбы, похороны и все такое прочее. Браки перестанут быть законными. Старым гномам больше не позволят быть похороненными на родине. И это ужасно. Каждый гном мечтает, что в старости он вернется домой и откроет маленькую шахту.
Каждый гном? Даже те, что родились в Ангмарпорке?
Дом означает множество вещей, сэр, — сказала Нюня. И еще кое-что случится. Договоры утратят силу. Гномы любят ясные, твердые правила, сэр.
У нас в Ангмарпорке тоже есть законы. Более-менее.
Между собой гномы предпочитают пользоваться своими собственными, сэр.
Уверен, гномы меднолобые не обрадуются, если подобное случится.
Да, сэр, и будет раскол. И очередная война.
Она вздохнула. Но почему она заговорила о выпивке?
Не знаю, сэр.
Терпеть их не могу. Всегда так было и будет.
Да, сэр.
А крыску видела?
Да, сэр.
Я думаю, она насмехалась надо мной.
Карета снова покатила по улицам Траха.
И серьезная будет заварушка?
Хуже той, что была 50 лет назад, наверное, сказала Нюня.
Не припомню, чтобы люди о ней говорили.
Большинство людей о ней не знало, сказала Нюня. Она происходила в основном под землей. Взрывали шахты, прокладывали туннели для вторжения и так далее. А наверху просто несколько домов таинственным образом провалилось сквозь землю. Да какое-то время наблюдалась нехватка угля. На том все и закончилось.
Ты хочешь сказать, что гномы просто старались разрушить чужие шахты?
О, да.
Я думал, вы все законопослушный народ.
О, да, сэр, очень законопослушный, только не слишком-то милосердный.
Боги мои, — думал Ваймс, трясясь в карете, по мосту через центр города, меня отправили не на коронацию. Меня отправили на войну, которая вот-вот начнется.
Он поднял взгляд. Тантони, внимательно наблюдавший за ним, тут же поспешно отвел глаза. Госпожа Маргалотта провожала взглядом карету, покуда та не достигла городских ворот. Она чуть отпрянула от окна. Было довольно пасмурно, но старые страхи умирают нелегко.
— Да чего же сердит этот человек, Игорь?
— Да, господа.
Гнев так и вскипает за тонкой оболочкой его терпения. Интересно, как далеко он выплеснется, если ее проткнуть?
— Я подал катафалк, господа.
— О, неужели уже так поздно? Тогда мне пора, пожалуй. Все расстроятся, если я пропущу собрание, знаешь ли.